не так, ребята!
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Во время войны с Наполеоном в одной из вылазок знаменитых партизан Дениса Давыдова особенно отличился человек по имени Афанасий Медведев. Давыдов вызвал героя к себе и сказал, что хочет его наградить. Но перед тем решил все же расспросить. Денис Васильевич знал, что не все так просто с иными из его храбрецов-партизан. Были среди них и беглые. Вот и этот Медведев прибился к партизанам в прямом смысле из лесу. И, скорее всего, был беглым крепостным какого-нибудь помещика-самодура. Так оно и вышло. Медведев честно признался Давыдову, что он дворовый человек отставного капитана Степанова. И сбежал от своего барина после порки. Давыдов отвел глаза и махнул рукой, чтобы тот шел во свояси. Но Медведев продолжал стоять, прямо глядя в глаза своего командира. «Спасибо, барин, дай довоевать только. Ежели не убьют, вернусь домой, покаюсь, авось и простится мне. Глуп я был, не понимающий, зато и пострадал. Меня ведь за что драли-то? За дело драли». Ранней весной 1812 года Медведев по поручению барина шел в лавку за табаком. На Ильинской площади он повстречал толпу народу разного сословия, что-то горячо обсуждавшую. Медведев заинтересовался, прислушался. В толпе говорили о скорой войне с французами. О ней, впрочем, повсюду говорили. Но тут, на Ильинской площади, в полголоса, шепотками, расползались удивительные слухи. Будто бы поведет французов на Россию никто иной, как сын покойной государыни Екатерины и родной брат покойного императора Павла, а стало быть, родной дядя здравствующего императора Александра по имени Буонапарти. Этот Буонапарти полжизни провел во Франции, стал там революционером и хочет всем народам свободы. Еще совсем уж с оглядкой толковали, будто перед смертью государыня Екатерина открыла наследнику Павлу Петровичу тайну о брате его и взяла с него клятву, что как только этот брат объявится, так чтобы уступить ему половину всех земель русских. И вот он теперь объявился и за своей половиной в Россию идет. А как только придет, так стало быть, сразу всем крепостным людям на его половине свобода и выйдет. Послушал это Медведев, почесал в затылке и размечтался. Свобода. Хоть и не злой барин Степанов, не обижает своих людей, но ведь свобода же. И в тот же день поделился этими слухами со своим приятелем по фамилии Иванов, тоже крепостным человеком, которому куда как хуже жилось. Вот его барин, а пуще барыня, была ведьма презлющая и своих людей сосвету сживала. «Потерпи еще, теперь уж недолго осталось, скоро все станем вольные», — обнадежил приятеля Медведев и пересказал услышанное на площади. А через несколько дней обоих приятелей забрали к самому оберполицмейстеру и допросили по всей строгости. «Дурак», — сказал Медведеву на прощание оберполицмейстер. «Французский император никакой не революционер, а узурпатор и тиран своего народа. А для нас, русских, он хуже татарина. А с тобой, дураком, я и толковать не стану, пусть тебя розгов разумит». Медведева высекли, потом отпустили. Но что-то уже в его голове переменилось, как-то по-другому задышала его грудь. И когда началась война, он от барина сбежал и двинулся в ту сторону, откуда шел на Москву освободитель Буонапарти. «Глуп я был, да поумнел быстро», — продолжал свой рассказ Медведев. «Как повидал, что этот Буонапарти на нашей земле творит? Да был бы он свой наследник, разве стал бы эдак-то? Разве столько народу русского побил бы, да столько деревень пожег? Нет, не наш, а и впрямь хуже татарина». «Так вот, как ты в отряд попал», — заметил Денис Давыдов. «Поумнел, значит». Давыдов помедлил. У него на языке вертелся опасный вопрос, и он все-таки его задал. «Ну а как же, скажи ты мне, братец, свобода? Во Франции крепостных нет. И в России б не стало. Пожег бы, да побил пол России Бонапарт. Зато другой половине свободу бы дал. Ведь хорошо это свобода». Медведев призадумался и тряхнул головой. «Эх, барин, какой же русский за свободу пол России отдаст? Хаша прав и ты». Он вдруг прищурился, хитро по-мужичьи, как иголкой, уколов этим взглядом Давыдова. «Хаша прав и ты. Хорошо это свобода». Денис Васильевич снова отвел глаза.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Елена Сьянова каждую неделю нам предоставляет маленькие трагедии великих потрясений. И я обещаю тем, кто спрашивает, что у нас с текстами на сайте, я наконец-то упорядочить это дело, и тексты появятся, во всяком случае, новые. Ну, а мы доберем и старые. Правда, я не совсем уверен, что это будет по тем датам, когда проходила рубрика, именно конкретная рубрика Елены Сьяновой, но тексты будут у нас в интернете, и вы их сможете почитать. Это того стоит. У микрофона Сергей Бунтман. Добрый день. Чуть-чуть задерживается наш гость. Я воспользуюсь случаем и вам скажу. Да, кстати, к теме нашей сегодняшней программы «Не так. Тибет и Китай». Ну, как всегда, есть какой-нибудь недовольный всем происходящим слушатель и говорит, лучше бы рассказали о гитлеровской Германии, о нацизме и Тибете. Это отдельная и покрытая массой наслоений история про нацистскую Германию и Тибет, про желание найти все энергетические точки, найти Шамбалу, найти что угодно, связанные с мистикой нацистской в том числе. Я хочу обратить ваше внимание, что я так надеюсь, что через некоторое время выйдет книга новая, абсолютно, ну, как скажем так, примыкающая к истории, фантастически абсолютно во всех смыслах этого слова, роман Елены Сьяновой, вот посвященный как раз и этой теме. Так что вы тут сможете и почитать многое, и узнать. А сегодня будет Тибет и Китай в связи с тем, что сейчас накануне уже старта олимпийской эстафеты, олимпийского огня, и она должна пройти через Тибет. И Тибет использует, может быть, последний шанс для того, чтобы обратить на себя пристальное внимание и на свою историю второй половины XX века, в частности, присоединение к Китаю и все сложности с этим связаны. Сегодня мы как раз поговорим с Александром Лукиным, который сейчас уже совсем скоро придет, я надеюсь, на эту тему. Дальше что у нас будет? Дальше чрезвычайно любопытная и примыкающая к нам передача «Культурный шок». «Культурный шок» будет посвящен историческому кино. И сказано так, суд над прошлым или его оправдание. Ну, я бы так сказал, не то, не то. Наверное, и пойдет речь в этом разрезе тоже, будет Владимир Хотиненко, режиссер, который снял ряд исторических фильмов, кинорежиссер тоже Юрий Грымов и историк Ада Сванидзе, один из наших любимых авторов программы «Не так». В 15 часов на парковке мы с Александром Пикуленко поговорим со слушателями о том, что покупать, зачем покупать, о новых веяниях в ГАИ ГИБДД. И там есть вопросы на эту тему, о двойной сплошной и других прелестях нашей жизни. Это в 15 часов. Задавайте вопросы. Гараж будет в 15.50, как всегда. В 16 часов программа «Город». Тоже, на мой взгляд, чрезвычайно любопытная. Речь пойдет о лицензировании знахарей, ясновидящих и прочих, кто причисляет себя то к традиционной медицине, то к оккультным наукам, то к эзотерике всевозможной. И будет у нас в гостях член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Иван Новицкий и заместитель директора Центра традиционных методов диагностики и лечения Владимир Егоров. Как отличить народных целителей от шарлатанов? Я думаю, что и лицензирование – это не полная мера. Дальше мы идем в 17 часов Центральное агентство путешествий. Нам предложат отдыхать, лечиться в Альпах. Бад Райхенхаль, любимый курорт Центрального агентства путешествий в Германии, который очень хорошо знают, освоен и уже такой протоптанный к нему тропа, в том числе и воздушная. 18 часов, 8 лет экономической политики Владимира Путина. Это программа, в которой выступит, как мы и говорили, Андрей Илларионов. Андрей Илларионов аккуратно после каждой своей передачи ведет полемику и разговор со слушателями, с посетителями нашего сайта в интернете. Можно комментировать и на комментарии будет отвечать. В 19 часов Юлия Латынина. Код доступа. Естественно, он не только будет и не столько о Северном Кавказе, но Северный Кавказ, Дагестан, нам дал несколько страшных событий на этой неделе, которые заслуживают отдельного разговора. Код доступа Юлии Латыниной в 19 часов. Кейс Матвея Гонопольского, программа, который соведущий на этой неделе Юлий Гусман. Табель о рангах, плавленный сырок и радиодетали последует 21 час. В 22 часа Михаил Лапковский «Взрослым о взрослых». В 23 часа у нас программа «Какого черта» Елена Николаева ее записывает. И интервью будет с Еленой Теплицкой, дизайнером и ведущей программы «Цветная революция» на домашнем телеканале. Оперный клуб Алексея Парина в 0 часов. И он записан завтра уже «Западная Пасха», а записан он «Западную же Страстную Пятницу». В час ночи Артемий Троицкий, ФМ Достоевский. И в 2 часа Андрей Евдокимов «Весь этот блюз». Что касается ФМ Достоевского, в ночь с воскресенья на понедельник будет такой внеплановый повтор по просьбам трудящихся в 0 часов на месте программы «Аргентум». Вот программы у нас аж до 2 часов ночи завтрашнего дня. И мы сейчас с вами начнем через секунду-другую, начнем нашу программу. Программу «Не так», совместную с журналом «Знание сила». В городе Орске открылось наше вещание. Нас поздравляют жители города Орска, Оренбургской области, и они очень рады, а мы-то как рады. Вы себе представить не можете. Так, ну что же, давайте мы сейчас через небольшую паузу начнем мы с вами программу «Не так».
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо и труд. Все перетрут. Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Перетираем. То есть обсуждаем все, что касается работы, карьеры, зарплаты и профессии. Поучительные истории. Эксперты по различным вопросам и ваше активнейшее участие на каждом этапе. Звоните, пишите, говорите, читайте. В «Труде» и на «Эхе», в газете и на сайте. Новая программа о карьере «Эхо труда». Каждый вторник после полудня. Практически в рабочий полдень. Друзья, программа «ФМ Достоевский» продолжает выходить в свое время с субботы на воскресенье в час ночи. Но по просьбам трудящихся в это воскресенье в 0 часов на месте программы «Аргентум» мы повторяем предыдущий выпуск программы «ФМ Достоевский». Слушайте внимательно.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Денек.
Сегодня 22 марта, с вами Анна Трефилова, здравствуйте. Несмотря на то, что, как известно, советские люди на такси в булочную не ездят, сегодня поговорим немного об организованных платных перевозках. Дело в том, что как раз в этот день, в 1907-м, в Лондоне появились первые такси со счетчиками. И, кстати сказать, несмотря на булочную, некоторые советские таксисты как раз лучше всех в мире знали, как и что с этими счетчиками надо делать. У нас этот вид транспорта вышел, вернее, выехал на дороге в 30-е годы 20 века. А во Франции такси вообще спасли во время Первой мировой Париж.
Ну и денек.
Однако вернемся в Англию, тем более, что сегодня у нас для этого есть не один повод. В 1768 в этот день родился изобретатель Брайан Донкин. Многие помнят, что он придумал станок по производству бумаги, но не все знают, что он же открыл первый завод консервов, где делали банки на основе олова. А вот про следующего нашего героя знают практически все и все. Но это только на первый взгляд. Эндрю Ллойд Уэббер, великий мастер большого мюзикла, отмечает сегодня 60-летие.
Сегодня Эндрю Ллойда Уэббера не знает разве что далекий от музыки человек. Он автор обошедших весь мир мюзиклов «Звездный экспресс», «Призрак оперы», «Аспекты любви», «Женщина в белом», «Бульвар Сансет», а также «Кошки» и «Эвита». И это далеко не полный перечень написанного Уэббером. Впервые же его имя появилось в прессе в 1965 году, когда в 19-летнем возрасте вместе с поэтом Тимом Райсом он написал на один из библейских сюжетов оперу «Иосиф» и его удивительный разноцветный плащ. Но если тогда о молодом композиторе довольно быстро забыли, то уже следующая его работа, созданная им вновь в сотрудничестве с Райсом, делает Уэббера знаменитым на весь мир. Речь идет, конечно же, о рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Интересно, что в отличие от многих других работ Уэббера, «Иисус Христос» был сперва записан и выпущен на двойном альбоме, дело было в 70-м году, и лишь потом поставлен в Лондоне и на Бродвее. Для исполнителей главных партий Йена Гиллана, Ивон Элиман и Мюррея Хеда участие в этой работе стало серьезнейшим шагом в их карьере. Сам композитор родился в известной музыкальной семье. Его отец был органистом Вестминстерского аббатства, а мать – учительницей игры на фортепиано. Но, похоже, сын заметно превзошел своих родителей, став одним из самых известных композиторов современности.
Ну и денек.
Говоря о мастерах, сегодня нельзя, конечно, не вспомнить, что 22 марта – день рождения фламандца Ван Дейка, и что в 1728 в этот день на свет появился Антон Рафаэль Менкс, который писал не только кистью, но и пером. Причем, как это ни странно, пером ему удавалось лучше. Александр Васильевич Куприн, соучредитель бубнового валета, насчет живописи тоже имел свои представления. Не отступал ни на шаг, и потому легко и верно не вписался в требования сурового времени. Конечно же, получил обвинение в формализме, стандартам соцреализма, предпочтя пейзажи. И в итоге, хоть и стал на склоне лет членом Академии художеств, так большой выставки своей и не увидел. Для таких авторов у нас работали запасники.
Ну и денек.
Луис Ламур картин не писал, он писал для картин. Самый знаменитый автор вестернов появился на свет в этот день в 1908.
Ну и денек.
22 марта в разные годы подарила нам режиссера Григория Козинцева, актера Георгия Жонова и французского мима Марселя Марсо. Пьер Жозеф Пелетье был химиком, и ему мы обязаны открытием хинина и стрихнина. А Улугбек был внуком Тимура и правителем Самарканда. Но это не главное. Главным стали его астрономические и математические увлечения, которые, в свою очередь, привлекли в Самарканд множество ученых, а те построили знаменитую обсерваторию. Проработавшая 30 лет, она представила знаменитые астрономические таблицы с изложением теоретических основ и координатами более 1000 звезд. А потом ее разрушили, потому что нечего много знать и хотеть знать еще больше. Улугбек родился в 1394-м.
Ну и денек.
Сегодня, 22 марта, ко всему прочему, еще и Всемирный день воды. Ну а знания, хоть и приносят печали, но все-таки придают определенный вес. Взвешивались только что вместе с вами авторы этой программы Владимир Ильинский и я, Анна Трифилова. Ну а значимость мы приобрели только после того, как к нам присоединилась звукорежиссер Марина Лилякова. До встречи.
Ну и денек.
Два слова хочу сказать. Да, после новостей у нас будет Александр Лукин, и мы поговорим о Тибете немножко в сокращенном версии, потому что вот задержался там из-за движения и проезда всевозможных людей, интересных и исторических по нашему городу. Ну вот, а мы через 5 минут у нас будет передача, через 5 минут. И я только хочу сказать, что, естественно, это Тибет сейчас самая актуальная тема. О женщинах в истории именно на этот день обещал вам не я. Меня не было, как вы помните. Да, я напоминаю, да. Учим уроки, друзья. Слушаем новости, а потом говорим о Тибете.
В Москве.
Это наша программа совместная с журналом «Знание силы». И у нас в гостях историк Александр Лукин, доктор исторических наук. Здрасте, Александр, добрый день.
Добрый день.
Ничего, у нас сейчас будет в таком сжатом варианте, но все равно я бы хотел начать вот с чего. Если вы не возражаете, я бы хотел начать с того, вот с этой ситуации в середине прошлого века, вот, может быть, даже послевоенной, после Второй мировой войны. Что собой представлял Тибет как государство, как образование, как, ну, может быть, духовное целое, и его окружение, которое изменялось. Там и в Индии освобождение, Китай, революция 49-й. Вот эта ситуация, давайте начнем с нее.
Ну, давайте сначала разберемся, что такое Тибет.
Да.
Значит, Тибет в настоящее время – это географическое название. Например, как Кавказ. Это не государство, ну, в соответствии с международным правом. Значит, существует тибетский автономный район КНР. Это один из 5 автономных районов этой страны, где живут тибетцы. Тибетцы также живут в некоторых других местах, в частности, ну, в ряде соседних провинций КНР. Эти значит, автономные там разные образования, они
То есть есть более мелкие автономные образования?
Да, или... да. Например, в провинции Сычуань, там в провинции Цинхай, это были частями исторического Тибета, как бы древнего тибетского государства. Ну, вы знаете, что история, она по-разному складывается. Там, например, Венгрия — это всего лишь там, может, 50% исторической Венгрии. Так, значит, сейчас, в настоящее время, тибетский автономный район...
Сейчас нам позвонят из румынского посольства и скажут, что это все неправда.
Ну, это можешь там на карту посмотреть. Вот, значит, к тому же, значит, это примерно половина исторического Тибета. То есть население Тибета примерно 1,3 миллиона человек. Вот, всего тибетцев 5 миллионов в мире живет, причем живут они вот в основном в этих прилегающих регионах Китая, но живут в Индии, там порядка 100 тысяч, значит, живут в соседних странах, там в Непале, в Бутане. И некоторые даже в Европе, например, в Швейцарии, там иммигранты облюбовали эту страну, видимо, потому что природа несколько похожа. Значит, исторический статус Тибета, если говорить, это сейчас стало политически острой проблемой, но мне кажется, эту проблему надо обсуждать не в политической плоскости, а с точки зрения того, что было на самом деле.
Вот. Значит, давайте, да, потому что политическая плоскость, связанная и с волнениями сейчас в Тибете, и с отношением к Пекинской Олимпиаде, это другая история. Но для того, чтобы понять подкладку, сегодня вот как раз мы и собрались.
Значит, Тибет — это уникальная цивилизация, которая сложилась вот в районе Гималайских гор и прилегающих регионов. Это уникальный народ, ну, такой же народ, который отличается от всех остальных, как и все прочие народы. Язык принадлежит к сино-тибетской семье, но он значительно отличается от всех остальных, в том числе от китайского, очень сильно отличается. Он к подгруппе там бирмано-тибетских относится. Вот. Таким образом, Тибет примерно в 7 веке нашей эры сложилось довольно большое тибетское государство. Дальше оно там, ну, было независимым некоторое время. Потом в течение, чтобы не говорить слишком подробно, в течение ряда периодов оно было под влиянием или под властью монголов, затем под определенным влиянием Китая, но надо заметить, что оно никогда не было частью Китая, в том смысле, что оно не было провинцией Китая.
А не было, Тибет не был и провинцией других государств, образований?
Он входил в Монгольскую империю, но так же, как и Русь, так же, как и Китай.
Это во время монгольской экспансии, да?
Да, в 13 веке. Значит, с 13 века он вошел на определенный период. И, кстати, тогда же монголы приняли буддизм, который пришел из Тибета. То
там,
есть, как бы политически.
Там они приняли, да.
Ну, не то чтобы там, но они пригласили представителя в 13 веке одной из школ тибетского буддизма, Сакья, значит, и решили, значит, взять эту религию. С тех пор монголы являются ламаистами, так же, как и некоторые другие народы, которые входили в эту большую империю. Некоторые из них, значит, сейчас живут на территории России.
Буряты.
Да,
значит,
да, буряты, тувинцы, калмыки. И калмыки. Угу. Три у нас республики в основном населены ламаистами.
Поэтому, скажем, в скобках, Далай-лама смог совершить такой маленький прыжок, вот несмотря на все тяжелые отношения.
Да, он неоднократно приезжал. Он, кстати, в Советский Союз несколько раз приезжал, и в Россию несколько раз. Но где-то с конца 90-х годов, да, ему под давлением Китая решили не давать визу больше.
А в Советский Союз, когда мы, наоборот, были в ссоре с Китаем в основном?
Вероятно, да. Но он же не чисто политический лидер, он духовный лидер. Он там участвовал в разных мероприятиях советских, может, кто-то помнит, там, типа, борьбы за мир там, и
да,
так далее.
Да,
конгрессы,
да,
мира,
да,
всякие,
да,
такие,
да,
мероприятия. Вот. Значит, что еще сказать? Да, к середине, Нынешний КНР был, то есть Китайская Народная Республика Коммунистическая, да, была создана в 1949 году. До этого там было правительство во главе с национальной партией Гоминьдан. Значит, еще при Цинской империи, то есть до того, как Гоминьдан пришел к власти, до революции 1911 года, значит, Тибет попал под наиболее сильное влияние Китая. То есть там два представителя китайских фактически играли основную роль. Они были как члены правительства. Вот. Но все равно он не входил в качестве провинции. В отличие, например, от ряда других государств. Поэтому, когда говорят, что... Ну, когда пытаются найти историческую подоплеку или причину того, что Тибет обязательно должен входить в Китай или не входить в Китай, то надо сказать, что, например, Вьетнам... был провинцией Китая, и у него гораздо больше, так сказать, исторического фундамента для вхождения в Китай, если исходить из
вот таких предпосылок.
Да, поэтому, да. На мой взгляд, история к современной ситуации имеет мало отношения. Мы не можем там... Знаете, всегда эти споры о том, что кому принадлежало, это можно на один аргумент найти еще тысячу других.
Конечно,
а противоположных.
Все древнее, и вообще раньше всех были трилобиты. Это да. Все мы знаем. Да.
Суть состоит в том, что Китай при Гоминьдане довольно... Ну, фактически развалился, и некоторые его окраины отделились. И Тибет стал де-факто независимым. Вот, он не управлялся из Китая. И в 49-м году, но, однако, Гоминьдан никогда не заявлял о том, не признавал его независимость, в отличие от Монголии, например. То есть Гоминьдан признал независимость Монголии, хотя затем взял свои слова обратно. Это было по договору 45-го года с Советским Союзом. И, естественно, коммунисты, когда пришли к власти, они тоже считали Тибет китайской территорией. Но поскольку тогда, значит, ну, по разным там международным соображениям и внутренним соображениям было решено его прямо не завоевывать, да, было достигнуто в 1951 году между правительством Далай-ламы и китайским центральным правительством соглашение о так называемом мирном освобождении Тибета, которое состоит из 17 пунктов. Вот кто поедет в Лхасу, там есть музей Тибета, о тибетской истории, и там это соглашение лежит, его можно прочитать на китайском языке.
Я думаю, где-нибудь есть перевод его.
Безусловно, оно и в интернете есть. Да. Смысл его основной сводился к тому, что Тибету предоставляется автономия во внутренних вопросах, то есть там внутреннее управление никак не меняется. Но туда вводятся китайские войска, которые не вмешиваются во внутреннее управление. Но Китай берет на себя охрану внешних границ, внешнюю политику. Таким образом, предоставляется широкая автономия. Примерно похожа эта схема на ту автономию, которая дана сейчас Гонконгу и Макао. То есть вы знаете, что в Гонконге, например, вообще даже свои визы, они выдаются китайским посольством.
Это китайская виза, но особая.
Но особая, да. Там полностью внутреннее управление принадлежит, значит, местным жителям и так далее.
Но это обозначено определенным сроком. В 97-м году ушла оттуда Британия, из Гонконга, например. И в Гонконге 40 лет. 40 лет обозначено. И через...
50 нас. По-моему, 50. Ну, там, по крайней мере, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин сказал, что 50 лет мы ничего менять не будем.
Ну, я как-то слышал срок 40 лет, и из этого высчитывал, да, но неважно. Но есть определенный совершенно срок, отсчитывая с 97-го года. Был ли какой-то срок, на который такая автономия предоставлялась Тибету, был обозначен в 51-м году? Был ли?
Нет, срока не было. Но было, реально получилось по-другому. Именно потому, что ряд территорий, населенных тибетцами, не входил в тибетский автономный район, то есть на ту территорию, которая управлялась Далай-ламой и местными властями. Значит, китайцы обязались не проводить там коммунистических реформ, ну, там, аграрные реформы и так далее. А надо сказать, что Тибет это была своеобразная такая отсталая система, там, например, были, ну, что-то типа крепостных, например, и так далее. Значит, коммунисты, они начали проводить реформы на китайской территории, в том числе на тех китайских территориях, ну, я имею в виду, собственно, китайских провинций, где живут тибетцы. Тибетцам это не понравилось, они подняли восстание. И это восстание перекинулось на, собственно, Тибет, который управлялся Далай-ламой. Далай-лама занимал такую взвешенную позицию, он их не поддерживал, но, с другой стороны, все-таки свои люди, значит, конечно, какая-то там, какие-то разговоры велись, переговоры. И в один из дней 59-го года, значит, Далай-ламу, который жил в своем дворце, да, в Лхасе, известном Потала, значит, его китайские власти странным образом начали приглашать на концерт, посвященный празднику весны, который должен был состояться в части в китайской, то есть там в китайской части, которая там находилась. Значит, что они на самом деле задумали, неизвестно, но тибетский народ решил, что они хотят его похитить. И хотя Далай-лама сказал, что он пойдет, так сказать, ну, ради переговоров и так, чтобы не усложнять ситуацию, но народ поднялся, начал его не пускать, в общем, начались беспорядки и фактически восстание. И Далай-лама вынужден был бежать в Индию. Значит, с тех пор Тибет управляется как тибетский автономный район, то есть ему дана, ну, как в коммунистических странах, формальная автономия, но фактически управляется из центра Китая.
Какие реформы были проведены в Тибете после, уже после 59-го года? Как переустроилась там жизнь? Есть ли приток китайского населения в Тибет? И насколько сохраняется, потому что Тибет, не забудем, что это не просто государство, имеющее свои разные формы в историческую эпоху, то есть разные принадлежности. Форма примерно одна, да, была, в смысле, вот это такая у нас все-таки теократия, да, если мыслить европейскими категориями, это теократия все-таки, да, управляется Далай-ламой. Но вот как изменилась там жизнь внутренняя в Тибете за эти уже скоро 50 лет?
Ну, Тибет представляет собой обычный автономный округ китайский. В Китае есть еще там внутренняя Монголия, Синьцзян, там Гуанси-Джуанский округ и Нинсяхуэйский. Значит, то есть, формальная власть там находится в руках там якобы выборных органов, которые на самом деле тоже назначаются. Эти выборные органы выбирают, ну, главу этого района. Этот район обычно, этот глава обычно тибетец, то есть всегда тибетец. Но партийные органы, которые реально управляют, они в основном состоят из китайцев. Я был вот недавно в Тибете, в августе прошлого года, и нас там принимали в том числе и партийные органы. То есть это резко бросается в глаза. Если это тибетец, он, значит, в государственном органе. Да, среди партийных я не видел ни одного тибетца. Больше того, Тибет, в отличие от других регионов страны, он разделен на специальные партийные районы,
так,
где как бы, вот это типа наших представителей президента, да, где есть партийная власть, но нет даже формальной выборной власти.
То есть там уже фактически прямая власть, да, есть
центральная? Управление. Фактически да, хотя, конечно, представители центра Пекина никогда вам этого не скажут и скажут, что у нас тут процветает демократия, ну, как и в других частях Китая.
Что с бытом культуры, сохранением традиций?
Значит, ну, во-первых, в Тибете вся культура была разрушена в культурную революцию, да, то есть в 60-е годы, в конце 60-х годов. Но тут я бы не сказал, что это был особенный злой умысел именно против Тибета, потому что в самом Китае она точно так же была разрушена.
Но это вследствие принадлежности Тибета Китаю. То есть...
Да, и естественно, если китайцы в самом Китае должны винить самих себя только за это, то в национальной окраине злоба, как бы недовольство принимает национальный оттенок. То есть они говорят, что это вы к нам пришли, да, и вы тут все разрушили. Из 3000 примерно монастырей осталось 3. То есть их просто уничтожили.
То есть физически остались 3?
Да,
физически. Не как действующие, а как существующие,
да,
просто?
Да, ну вот если вот до сих пор... Ну, я вам скажу, что я был в Тибете 2 раза. Один раз в 85-м году, буквально через несколько месяцев после того, как он был открыт для иностранцев. А все это время он, до этого он был просто закрыт для посещения иностранцами. Ну, туда какие-то люди пробирались, вот, но это незаконно было.
Да.
Значит, я туда пробрался тоже. Было открыто всего 2 главных города, но я проехал там по некоторым другим городам все равно. И тогда... были заметны эти страшные разрушения. То есть просто ты приходишь в монастырь, один из крупнейших в Хасе, да, там все разрушено. Да. Его как формально открыли, но там, может, из там, 1000 зданий там, осталось там 2 или 3. Вот. Сейчас, вот в этот раз, там кое-что восстанавливается. В Лхасе уже более-менее все восстановлено. Но если поехать в другие города, вот, например, город Сакья, известный центр другой школы, там, тибетского буддизма. И, значит, там до сих пор половина монастыря разрушена, да и та, что осталось, тоже там ведутся работы. То есть то, что было разрушено, фактически не восстановлено до сих пор. Вот. Теперь, что касается культуры. Значит, после культурной революции, вот примерно с 82 года, когда начались в Китае реформы, да, и Китай начал проводить очень странную политику. Ну, тут я бы выделил 2 периода. До 89 года, когда состоялись предыдущие беспорядки в Китае. До 89 года. То есть в Тибете, да. В Китае, кстати, тоже.
Тоже, 89-й, Тяньаньмэнь. Это же 89-й год, площадь Тяньаньмэнь.
Да. Значит, первое время, вот до 89 года, Китай проводил определенные переговоры с Далай-ламой. И вообще, вот по сравнению с прошлым годом, мне бросилось в глаза то, что тогда вообще ситуация была гораздо свободнее. Например, в 85-м году могли туда ездить индивидуальные туристы. Ну, просто там берешь разрешение определенное там в полиции и едешь. Сейчас, вот я не знаю, как будет после этих беспорядков, но сейчас туда ездить нельзя, только организованный тур с китайской туркомпанией. Вот, была у нас официальная делегация, немного другой статус. И, кстати, поэтому нас особенно никуда не пускали там. То есть я хотел поехать в другие города, нас не пустили фактически. Вот. Что касается заселения китайцами, значит, официальная статистика говорит о том, что в Тибете 10% примерно китайцев, ну, китайцев-ханьцев, да, остальные тибетцы. Но это явно не соответствует действительности.
Больше?
Гораздо больше. Я бы сказал, примерно половину. Причем их стало гораздо больше по сравнению с 85-м годом. Ну, Лхаса был такой отсталый город, я бы сказал, индийского типа в 85-м году. Сейчас это такой заштатный, ну, если не смотреть на эти достопримечательности, это заштатный такой провинциальный китайский городишко. Я помню, в 85-м году я не мог даже найти место, где поесть, потому что тибетская еда, она довольно специфическая такая, вот, а китайской еды там вообще не было. Сейчас там полно ресторанов, там китайских, иди куда хочешь, да. В других городах тоже много китайцев. Но интересно, что почти во всех городах, где я вот сейчас побывал, есть тибетский квартал и есть китайский квартал. И они почти как-то не смешиваются. И они прям четко видно, что вот здесь одни китайцы живут, здесь одни тибетцы живут.
Александр Лукин, ну вот я думаю, что настало время делать какие-то выводы. Тезис о том, что Китай принес свет современности и цивилизации в Тибет, кстати, поддерживается и некоторыми аналитиками и у нас, и книгами, и писателями, и журналистами поддерживается. Вот Китай открыл современности Тибет, который так бы и прозябал в своем ужасе, нищете и несправедливостях, между прочим, тот же самый уклад жизни, те же сельскохозяйственные отношения и прочее. Другой противоположный тезис уничтожается и размывается одна из древнейших цивилизаций и одна из мощных цивилизаций, своеобразнейших цивилизаций и духовных организаций. Где здесь правда?
Вы знаете, и то, и другое верно. С одной стороны, Китай, конечно, принес более современные отношения в это общество. Вот там дороги построены хорошие, значит, железная дорога, там самолеты летают и так далее. Но не, и вкладываются большие деньги туда. Но нельзя забывать, что в Тибете тоже есть определенные полезные ископаемые, довольно много, в том числе уран, например, который Китай использует. Вот. С другой стороны, культура действительно тибетская уничтожена. Вы понимаете, ну, свет цивилизации в китайском понимании действительно туда приносится. Но это понимание, это оно нужно тибетцам или нет? Вот по нынешним событиям мы видим, что они хотят какой-то, может быть, другой цивилизации, чего-то другого, да, что не все так просто. Вообще вот эти события свидетельствуют о полном провале китайского подхода к этому региону. Мне кажется, что, то есть Китай, что делает Китай, они одновременно создают там современное образование и современные условия жизни, по-марксистски считают, что если людей накормить, они больше ничего не захотят. Вот, не захотят, в частности, национальной независимости. А на самом деле именно более образованные, это молодежь, как сейчас показали события, они как раз и более радикальную позицию занимают. С другой стороны, они отказываются от переговоров с Далай-ламой, который считается богом в Китае. А что они сделали со вторым лидером Панчен-ламой, да? Это вообще странно, да, потому что избранного, как бы настоящего в глазах тибетцев Панчен-ламу они куда-то там спрятали или в тюрьму посадили. Вот, а назначили своего из Пекина. Значит, вот вы представьте себе, как можно целому народу объяснить, что их бог — это не тот, которого они считают богом, да, а какой-то там какие-то непонятные люди, назначенные из ЦК КПК. Это трудно. Поэтому они как бы одновременно создают оппозицию и ничего не делают, чтобы вести переговоры. Я думаю, что сейчас в Пекине кто-то задумается над этим, потому что явно выявилась группа радикалов среди тибетцев, да, и группа умеренных во главе с Далай-ламой, которые не требуют независимости на самом деле, а единственное, они требуют чего-то вроде возвращения к договору 51-го года. То есть, чтобы было какое-то самоуправление, там, возможно, договориться о том, чтобы это управление, ну, как, например, в Гонконге сделано, чтобы создать такие условия, что там были не прямые выборы, а чтобы, например, в избранном органе всегда были какие-то прокитайские силы. Это всегда можно договориться об этом. Да, но Китай пока на это не идет. И этим самым он создает почву для расцвета именно радикальных идей.
Коротко, перспектива когда-нибудь независимости, ее нет, наверное.
Я думаю, что, реально говоря, перспективы независимости нет. Китай все-таки это не Босния, я имею в виду, не Сербия, да, и никто с ним силой разговаривать не сможет. Но перспектива автономии, я думаю, есть. И кто-то среди китайских лидеров должен задуматься, нужно ли ему вот периодически, с периодичностью 10-20 лет восстания, или, может быть, провести переговоры как-то и договориться с умеренной частью тибетцев, с тем, чтобы радикалы не имели такого влияния, как сейчас.
Ну что ж, у нас сегодня получилась передача несколько меньше, чем мы предполагали, но я думаю, что основные вещи вы услышали. Александр Лукин, доктор исторических наук, у нас был в гостях. Спасибо большое, это очень важная актуальность.
Спасибо за приглашение.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Радио «Эхо Москвы».